эфиры «Радио Свобода», тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. Сегодня у нас грузинские войски вошли на территорию Павдневой Осетии, якая еще у 1992 году фактично отделилась от Грузии. А пошлым часом помеж грузинскими войсками и осетинскими сепаратистами отбывались сутычки, и ободва баки обвинувачивали одно одного в агрессии. Напередині конфлікту президент Грузії Міхаїл Саакашвілі звернувся з закликом до паўднёвых асетынаў неадкладна спыніць агонь і распачаць перамовы. Ён паабяцаў аўтаномію ў складзе Грузіі і сказаў, што Расія магла б выступіць гарантам такой аўтаноміі. Некалькі гадзін пасля гэтага закліку Саакашвілі заявіў, што сепаратысты атакуюць грузінскія вёскі і даў загад грузінскім войскам увайсці на тэрыторыю паўднёвай Асетыі, адначасова аб'явіўшы агульную мобілізацыю.
Я объявляю полную мобилизацию в Грузии, полную мобилизацию резервистов. Все повинны з'явиться в пунктах сбору рекрутов. Мы повинны уратовать краину разом.
Заявил грузинский президент Михаил Саакашвили. Тем часом президент России Дмитрий Медведев сегодня назвал деяния Грузии актом агрессии и заявил, что уже загинули несколько российских миротворцев.
В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Як вы чулі з выпуску навінаў, на тэрыторыю паўднёвай Асетыі ўвайшла расійская бранятэхніка. Корреспондент грузинской службы нашего радио Коба Ликликадзе знаходится у зоне боевых деяний, и мы связались с ним сегодня в день.
Сигнали по-прежнему в глубоком дыму после вчерашних боев. С утра сегодня несколько раз российская авиация, вот прямо безоружным глазом это можно было наблюдать, бомбила позиции вокруг Цхинвали, занимаемые грузинскими вооруженными силами, и еще подступы города Горы. Есть информация, что вот совсем недавно российская авиация бомбила и в Азиане, близ Тбилиси. Но я сейчас подтверждать это не могу, но я был очевидцем вот этой бомбардировки со стороны российской авиации. Наверняка они бомбили колонны грузинских вооруженных сил, потому что мы видели на большой скорости машины военной скорой помощи, которые вывозили раненых, и, наверное, есть и погибшие после этих бомбардировок российской авиации.
С зоны боевых деяний передавал корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер закликал ободва баки конфликту спынить бои и сесть за стол перемоу. С аналогичными заявами выступили представники Злученных Штатов и Евразвязу. Поводле аналитика нашего радио Лиз Фуллер, теперешний гвалтовный конфликт саправды, как казал Саакашвили, был спровокованный атакой сепаратистов, которые полечили, что урадовые силы рыхтуют наступ и постановили опередить его своим ударом. А вот что она каже про роль России у конфликте.
На мою думку, Россия годами, коли не от самого распаду Советского Союза, бачила паўднёва-асетынский конфликт як сродок уздеяния на Грузию. Спочатку российские войсковцы выкарыстовывали гэты конфликт, каб отпомстить Шеварнадзе, бо яны лечили Шеварнадзе виновником распаду Советского Союза. Апошнім часам, коли Грузия твердо заявила, что хоча стать членом НАТО, Россия, распаливаючи гэты конфликт яшчэ мацней и показываючи, что грузинские збройные силы не ў змозе кантраляваць усяе тэрыторыі краіны, хоча даказаць, што Грузія не гатовая стаць членам НАТО.
Гэта было меркаванне Ліз Фуллер, аналітыка нашага радыё. І пазней у нашай праграме таксама меркаванне дырэктара грузінскай службы радыё «Свабода» спадара Какабадзе і Фёдара Лук'янава, рэдактара расійскага часопісу «Расія ў глабальнай палітыцы». А падзеям у паўднёвай Асетыі будзе прысвечаная сёння і экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сьогодні події у Паўднёвай Асетіі на наших хвалях будуть обмярковувати Віталь Портніков, аналітик нашого радіо, і так само аналітик Віталь Сяліцький. Передачу веде Валер Карбалевич, і гэтую передачу слухайте у наступній паўгадзіннай частці нашого ефіру. Сёння у Пекіне адбылася цырымонія адкрыцця 29-х алімпійскіх гульняў. Вялікія натоўпы тысячы людзей віталі адкрыццё на вуліцах кітайскай сталіцы. А цырымонія адкрыцця адбывалася на стадыёне «Птушынае гняздо». У грандыёзным шоу, за якім назіралі не меней за 4 мільярды людзей ва ўсім свеце, рэжысэр Чан Імоу прадставіў 5 тысяч гадоў кітайскай гісторыі. На стадыёне за цырымоніяй адкрыцця назірала 91 тысяча гледачоў. На адлегласці 100 метраў усе падыходы да галоўнай алімпійскай арэны былі перакрытыя. Дзясяткі тысяч людзей сабраліся на вуліцы кітайскай сталіцы, вы іх чулі. І згодна з дзейным планам камуністычнай партыі Кітаю, 29-е летнія алімпійскія гульні павінны стаць зялёнымі, высокатэхналагічнымі, народнымі і таксама прапагандысцкімі. Для гэтага Кітай інвеставаў у алімпіяду каля 40 мільярдаў даляраў. Толькі летась болей як 3 мільярды пайшлі ў Пекіне на захады для разагнання смогу. Тым не меней, і ў дзень адкрыцця гульняў якасць паветра ў кітайскай сталіцы была значна горшай за стандарты Усесветнай арганізацыі аховы здароўя. На цырымоніі адкрыцця гульняў прысутнічалі многія першыя асобы, у прыватнасці прэзідэнты США і Францыі Джордж Буш і Нікаля Сарказі, абодва былі і застаюцца ў ліку актыўных крытыкаў камуністычнага Кітаю за парушэнні ў гэтай краіне правоў чалавека. Напярэдадні адкрыцця гульняў 40 атлетаў-алімпійцаў напісалі зварот да старшыні Кітайскай народнай рэспублікі Ху Цзінтао і выказалі заклапочанасць тым, як кітайскія ўлады здушваюць пратэсты ў Тыбеце. А кіраўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі разлічвае, што сёлетнія алімпійскія гульні будуць самымі паспяховымі для беларускай каманды ў гісторыі. Перадае Ігар Карній.
На пекінскім стадыёне «Птушынае гняздо» у прысутнасці першых асобаў мноства краін свету, манархаў, прэзідэнтаў адбылося ўрачыстае адкрыццё 29-х алімпійскіх гульняў. У суправаджэнні малодшага сына Мікалая за цырымоніяй назіраў і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Трохразовы алімпійскі чэмпіён у веславанні Уладзімір Парфянович заўважае, што прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі ўпершыню бярэ ўдзел у летняй алімпіядзе.
На алімпійскай гульні кіраўніком дэлегацыі прэзідэнт алімпійскага камітэту Александр Григорьевич ўсё роўна ці ганарова запрошаны, таму што ў Кітай ён можа выязджаць.
У алімпійскую вёску беларускай каманды Лукашэнка прыехаў не з пустымі рукамі. У адной быў малодшы сын, а ў другой узнагароды вяслярам. Кацярына Карстан атрымала ордэн айчыны першай ступені, Юлія Бічык і Наталля Гелах – ордэны айчыны трэцяй ступені. Многія эксперты прагназуюць, што кітайцы нічога не пакінуць ад супернікаў. Такой думкі трымаецца і трэнер зборнай СССР на трох алімпіядах запар Рэнальд Кныш, настаўнік славутай гімнасткі Вольгі Корбут.
Кітайцы будуць фаварытам, безусловна. Пасля гэтай алімпіады кітайцы вообще потом уже все алімпіады будуць выигрываць. Борьба останется со всеми мной. Россия, Америка, там еще вмешивались.
Паляр на іншай думкі трымаецца алімпійскі чэмпіён у кіданні молата Рамуальд Клім. Ён не хавае раздражнення ад таго, што спецыялісты датэрмінова аддаюць пальму першынства гаспадарам алімпіяды.
Чаму гэта не астанецца? Хто вам сказаў? Значыць, такія спецыялісты. У Амерыкі будуць медалі, у Расіі будуць, і ў нас будуць медалі. Што вы такое? Што кітайцы заберуць?
А вы за каго балець будзеце?
Ну а за каго ж я должен балець? Не за кітайцаў?
Адзін з самых вядомых баскетбалістаў, генеральны дырэктар клубу «Менск-2006» Константин Шаравера, сенсацыяй алімпіяды ўжо лічыць тое, што ў Пекін трапіла жаночая зборная Беларусі па баскетболе. І спадзяецца, што размовы пра татальную кітаізацыю будуць беспадстаўнымі.
У нас всегда была пропаганда, што сама лучша только ў нас. У нашай стране только здесь мы дышим, мы свободны. Точно так же в Китае, там же огромный вариант политики тоже. Я считаю, что немножечко преувеличено, конечно.
У шэрагу медалёвых для беларусаў дысцыплінаў перадусім называюць штурханне ядра і кіданне молату, веславанне, веласпорт і цяжкую атлетыку. музыку. Аднак, на думку тэнісісткі Вольгі Барабаншчыкавай, якая ў 2000 годзе ў пары з Наталлей Зверавай прабілася ў паўфінал алімпіяды, сёлета шансы беларускіх тэнісістак вельмі высокія.
Жалко, што не случилась пара Мірны Валчков. Паре было бы больше шансов. Среди женщин могут очень даже неплохо выступить и наши две пары, и Заренко. Теннис у нас как раз состав в этом году как никогда.
Асвятляць алімпіяду ў Пекіне будуць дзяржаўныя выданні і тэлеканалы Беларусі. Дэсанту афіцыйнай прэсы папярэднічаў скандал з пазбаўленнем акрэдытацыі самай папулярнай спартовай газеты «Прэсбол». На нарадзе Нацыянальнага алімпійскага камітэту функцыянеры прыйшлі да высновы, што сваімі публікацыямі газета дыскрэдытуе алімпійскі рух і не вартая адказнай камандзіроўкі. Больш за 100 славутых атлетаў падпісаліся пад зваротам, каб вярнуць акрэдытацыю «Прэсболу». Аднак вызваленыя месцы падзялілі паміж дзяржаўнымі СМІ. Алімпійскі чэмпіён у веласпорце Уладзімір Камінскі перакананы, без удзелу вышэйшай асобы ў краіне рашэнне не прымалася.
«Прэсбол можа падаць на судовую справу, даказваць лінгвістычная экспертыза, былі там аскарбленні нока, ці адмоўная прапаганда нока, ці не, але ж гэта, я думаю, ўсё роўна пройгрышны варыянт. Так мяркую, што гэта рашэнне было сагласовано з прэзідэнтам НОКа».
Між тым, прэсбол знайшоў магчымасць атрымліваць інфармацыю ад карэспандэнтаў наўпрост з кітайскай сталіцы і першым пачаў інфармаваць сваіх чытачоў пра падзеі на алімпійскіх арэнах.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, і больш інфармацыі пра хаду алімпіяды вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча арыштавалі ў судзе Маскоўскага раёна на 15 сутак. Яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Паўла затрымалі ўчора разам з 6 актывістамі незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Міліцыянты ўзламалі дзверы кватэры, дзе сабраліся маладафронтаўцы, і затрымалі ўсіх, хто быў у памяшканні. Змітра Адашкевіча, Артура Фінкевіча і Паўла Кур'яновіча адвезлі ў турму, што на вуліцы Акрэсціна. Змітра і Артура пакінулі там адбываць 7 сутак арышту паводле завочнага прысуду за ўдзел у святкаванні 1 траўня сёлета. Абодва яны абвясцілі галадоўку пратэсту. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У ноч на пятніцу грузінскія войскі ўвайшлі на тэрыторыю паўднёвай Асетыі, якая ў 92-м годзе фактычна аддзялілася ад Грузіі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абвясціў агульную мабілізацыю. На тэрыторыю паўднёвай Асетыі ўвайшла расійская бронетэхніка. Еўразвяз США і НАТА заклікалі неадкладна спыніць баявыя дзеянні. У Пекіне адбылася цырымонія адкрыцця 29-х летніх алімпійскіх гульняў. За грандыёзным шоу назіралі мільярды людзей ва ўсім свеце. Актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча арыштавалі на 15 сутак паводле абвінавачвання ў нецэнзурнай лаянцы. Арыштаваныя лідары «Маладога фронту» Змітр Дашкевіч і Артур Фінкевіч абвясцілі галадоўку. 16-гадовая беларуска Таня Казыра не хоча вяртацца ў Беларусь са Злучаных Штатаў з праграмы аздараўлення. Славуты актор тэатру імя Янкі Купалы Віктар Манаеў адсвяткаваў 50-годдзе. Мы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да галоўнай тэмы сённяшняга дня – канфлікту ў паўднёвай Асетыі. Паўднёвая Асетыя фактычна аддзялілася ад Грузіі ў 92-м годзе пасля збройнага канфлікту, у якім загінулі некалькі тысяч людзей. Аднак міжнародная супольнасць, у тым ліку Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, не прызнала ні рэферэндуму 92-го году, ні паўторнага рэферэндуму за незалежнасць у 2006 годзе. Сталіцай паўднёвай Асетыі з'яўляецца горад Цхінвалі на 100 кілометраў на поўнач ад Тбілісі, у якім жыве каля 30 тысяч чалавек. Колькасць жыхароў ва ўсім рэгіёне 70 тысяч, пераважная большасць з іх – гэта асетыны, яны праваслаўныя, а мова належыць да групы іранскіх моваў. Лідар паўднёва-асетынскіх сепаратыстаў, прэзідэнт Эдуард Какойты, у 2006 годзе паўднёва-асетынскія аулы, якія знаходзіліся пад грузінскім кантролем, выбралі альтэрнатыўнага лідара Дмітрая Санакоева. Гадавы бюджэт паўднёвай Асетыі – 30 мільёнаў даляраў. Дзве траціны гэтай сумы – расійская дапамога, а расійскі рубель – гэта паўднёва-асетынская валюта, амаль ва ўсіх паўднёвых асетынаў расійскія пашпарты. У рэгіёне знаходзіцца міратворчы кантынгент, які складаецца з трох груп па 500 вайскоўцаў з Грузіі, Расіі і паўночнай Асетыі, суб'екту Расійскай Федэрацыі. Хаду грузіна-асетынскай вайны, яе прычыны і пазіцыі іншых краінаў у канфлікце мы папрасілі пракаментаваць дырэктара грузінскай службы нашага радыё Давіда Какабадзе. З ім пагутарыў наш корреспондент Юрий Дракохруст.
Якія прагнозы военных экспертаў? Наколькі імаверна, што Тбілісі возьме пад свой кантроль паўдзённую Асетыю?
Все зависит от того, насколько включится Россия в эту конфронтацию. Я думаю, ни для кого не секрет, что если Россия решит военным способом целиком вернуть под свой контроль Южную Осетию, то этому, наверное, никто не может помешать. Просто, во всяком случае, не Грузия. Грузия точно не сможет противостоять, хотя грузинская армия на сегодняшний день, она гораздо сильнее, она гораздо организованнее, и она вооружена гораздо лучше, чем была хотя бы даже 5 лет назад. Но все-таки, естественно, ей не под силу воевать на равных с армией Российской Федерации.
А какая позиция у развязу излученных штатов? Накольки имоверное прямое сутыкнение у войне у Осетии узброенных сил Захаду и России?
Мне кажется, надо вернуться несколькими месяцами назад. Бухарестский саммит в апреле этого года, мне кажется, был ключевым в понимании вот всех этих конфликтов, которые на территории Грузии имеются. Непредоставление Грузии и Украине вместе с ней так называемого МЭПа, вот этого плана по членству в НАТО, послужило, видимо, сигналом России, что у нее развязаны руки, что она может действовать в этом регионе, не учитывая интересы не только грузинской стороны, но и Запада. Если бы западные лидеры тогда увидели эту опасность и показали бы предоставлением этого МЭПа Грузии, Украине, России, что они готовы поддерживать вот эту линию Грузии в сторону Запада, вот тогда бы этого всего не случилось. Мне так кажется.
Говорил Давид Какабадзе, директор грузинской службы «Радио Свобода». А вот меркование про теперешний конфликт спадара Лукьянова, редактора часопису «Россия в глобальной политике».
Грузия, на мой взгляд, ведет рискованную, опасную, но вполне продуманную игру. То есть Михаил Саакашвили в лучшем случае для себя рассчитывает Южную Осетию силой захватить. Если это не получится, то, по крайней мере, втянуть Россию в полномасштабную войну с Грузией, в которой Грузия будет, естественно, по понятным причинам, как маленькая страна против очень большой, будет пользоваться симпатиями всего западного мира, поддержкой политической, поддержкой военной. Еще есть ощущение, что Грузия торопится изменить ситуацию в этом регионе и вообще вокруг двух конфликтов, пока не сменилась администрация в Соединенных Штатах, потому что Джордж Буш имеет обязательства перед Тбилиси. Если придет, допустим, Барак Обама, то он этих обязательств иметь не будет. Так что ситуация крайне неприятная. Я боюсь, что мы будем наблюдать серьезные боевые действия.
Это было меркование Дмитрия Федора Лукьянова, редактора часопису «Россия в глобальной политике». И он, так само один из удельников нашей передачи «Пражский акцент», якая прогучится на наших хвалях у неделю. Так само больше информации про ходу конфликта вы можете найти на нашем сайте свобода.org. А что кажут белорусские политики и эксперты про военный конфликт помеж Грузией и Паўднёвай Асетыяй? Меркование избирал Виталь Цыганков.
Першы намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка звертае ўвагу на расійскую прысутнасць на тэрыторыі Грузіі.
У сілавых канфліктах мала добрага, і лепш зразумела было б, каб іх не было наагул. Разам з тым, цягам апошніх гадоў мы назіралі, як паслядоўна і няўхільна Расія пранікае на суверэнную тэрыторыю Грузіі, фармуючы там дэ-факта пятую калёну ў выглядзе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі, там масава давалі грамадзянскае рыцарства Расійскай Федэрацыі, і пад шыльдай расійскага міратворства там дэ-факта прысутнічаюць расійскія збройныя фармаванні, як у Абхазіі, так і ў паўднёвай Асетыі. Зразумела, вельмі шкада, што дайшло да сілавога варыянту, але мы павінны памятаць заўсёды, што гэта міжнародна прызнаная суверэнная тэрыторыя Грузінскай Рэспублікі.
Гаварыў Вінцук Вячорка. Эксперт у міжнародных адносінах Андрей Фёдараў адказвае на пытанне, як могуць адрэагаваць на грузіна-асетынскі канфлікт Расія і Захад.
Тое, што з Совет Безопасности не принял никакого решения, это свидетельствует о суперечностях помеж Россией с одного боку и Западом с другого. Ну, тут ничего дивного нема. Россия столько раз сама блокировала решение Совета Безопасности по инших питаниях, что то, что она нарвалась на отказ, это совсем разумело. Я не выключаю, что коли Россия чует, что она губляет, Полдневая сеть, что она может вмешаться в этот конфликт своими сбройными силами.
Это было меркование Андрея Федорова. Лідер Ліберально-демократичної партії Білорусі Сергій Гайдукевич заявляє, що не підтримує однозначно ні одного з боків воєнного конфлікту.
Я не являюсь, як говориться, суддею в даному вопросі.
Я не з'являюся суддем у цьому питанні. Я сходжу з агульночеловечої позиції і лічу, що любые конфлікти, які приводять до ахвяров, мають вирішатися мирним способом. Я не беруся становитися на який-небудь бок, але мене трохи бянтежить позиція Грузії. Повторюся, треба все вирішати мирним шляхом за столом перемовов.
Надо решать это за столом переговоров.
Отказуючи на питання, чи удасться основним міжнародним гульцям прийти до згоди на конт ставлення до цього конфлікту, Гайдук Кевич выказал довольно оптимистичный погляд.
Я убежден на 100%, что вопрос этот будет решен.
Я переконанный на 100%, что питание это будет вырашено. Излученные Штаты и Россия и Евразвяз все три стратегичные силы, затекавленные в мирном регулировании этой проблемы. Наврать и конфликт будет погоршаться. Переконанный, что ситуация будет локализованная. Это может быть сделано неким шматходовым способом, але локализация и вырашение этого питания повинны отбыться.
Многоходовка или не многоходовка, но конец, естественно, это локализация.
Это было меркование лидера Либерально-демократичной партии господара Гайдукевича.
Пересекши межу сучасної Білорусі, не показуючи візи і не марнуючи часу на митний контроль. Де таке можливо? А я вам скажу, у литовському курортному містечку Друскініки, де знаходиться дитячий санаторій Білорусь. Тут лікується ДЦП, дитячий церебральний параліч. Корпуси санаторія і земля вокруг їх – це білоруська територія. Так що відчиняємо брамку і опинаємося у Білорусі. Нове подорожжя свободи у литовські Друскініки і у Друскініцьку Білорусь.
Подорожжа свободи у Друскініки на наших валях менее чем праз 20 хвилин. 16-годовая белоруска Таня Казыра не хоча вертаться в Беларусь США, провокуючи таким чином международный скандал и ставячи под погрозу будущую чернобыльской программы американского города Петалума. Поводле керавницы проекту Даяны Дечичио, организация отримала лист от адвоката службы иммиграции Сан-Франциско про то, что девчинка пожидала продолжить свой гостевый статус в США и хотела бы застаться в Украине, чекаючи отповедного рашения. Татьяна Казыра живе в Борисове разом со своей опекункой бабулей, и в связи с тем, что она вырашила застаться у США, отлет усёй белорусской группы был на некоторый час откладенный. Позднее высветлилось, что дома керовникам делегации ничего не погрожает, и у Петалуме застанется одна женщина с делегацией чекать, покуль вырашится Танина справа, а другая разом с остатними детьми вылететь у Беларусь. Свояки Татьяны Казыры лечат, что у США у девчонки может быть и лепшее житё, передає Любов Луньова.
Свояки Тетяни не виключають, що дівчинка самостійно прийняла рішення залишитися у США. Яна 8 років запер приїжджала на відпочинок з Борисова у Петалума, у одної тої ж сім'ї. От свояків дівчинки стало відомо, що її мати, коли Тані сповнився год, віддала її на виховання своєї свекрові. Тетянина тітка не бачила дівчину амаль 15 років. Яна сказала Свободі.
Я дівчинку бачила тільки в дитинстві. Это моя сестры, дочка. Родила она еще у нас была, там до годика, наверное. А потом, когда она ее свекрови отдала, все, мы ее уже не видели. Потому что мама такая.
Леонид Казыра, якому Таня доводится унучатой племенницей, поведомил в Свободе, что перед поездкой Таня до его заходила. Девчина казала, что ей вельми подобается американская семья.
Я буквально видел ее перед отъездом в Америку. Ну а что ей в дальнейшем здесь делать, в Беларуси? Там, видимо, намного лучше относится. Она 8 лет, она английский язык изучила там. Они принимают ее как свою родную дочь. Она просто оттуда приезжает, покуль привыкает к нашей белорусской жизни. После того, чего человек видит, вы сами признаете.
Американская агенция Des Press Democrat поведомила, что девчина подала документы у миграционную службу, как подолжить гостевую визу. МЗС Беларуси обвиновашивает американский бок у порушения договорных обовязков и потребует сделать все необходимые заходы, каб як мага хутчэй вернуть девчину на родиму, говорит супрацовница МЗС Мария Ваншина.
Ситуация
с невертанием девчинки, якая была с группой детей на здоровлении у Сан-Франциско, есть порушением договорных обовязков. Белорусские дети были у США по воде домовы, заключены помеж громадским международным медичным объединением доброчинных инициатив медицины и Чернобыль и американской доброчинной организации проекта «Дети Чернобыля». В отповедности с этой домовой американская организация обовязывается забеспечить свое часовое вертание детей и особов, которые их сопровождают у республику у полном складе, предугледженным программой оздоровления. Порушение обовязков по воде домовы является недопущальным, тем более, что гуторка идет про неполнолетнюю, а ее опекун находится в Республике Беларусь. Эта ситуация ставит под сомнение безопасность других детей, которые накировываются у оздоровленчих метах у США. У связку с этим мы протягиваем взаимодействие со Слушанными Штатами, чтобы регулировать питание вертания на родину неполнолетних громадянки Республики Беларусь. И сподеемся на дальнейшее содействие с боку Держдепартаменту, уладов штату Калифорния, да и других компетентных органов США для вырашения этого питания.
Органов США в решении данного вопроса.
Поведомила Мария Ваншина. Группа из 24 человек догэтуль находится у США. Покольки вылет был откладены, возникли техничные тяжкости с тем, как забеспечить усих посадочными местами на один рейс. У МЗС поведомили, что тягом суток дети вернутся на родиму. Что ж тычется вертания Тани Козыры у Борисов, тут ясности покуль няма.
Рассказывала Любовь Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что одночасово с нами начинает працавать у эфиры телеканал Белсат. Вот что сегодня пропонуют наши коллеги.
Сегодня на Белсате. А 21.15 циклу «Кто есть ким?» репортаж «Мой музей Беларусь» Анатоль Белый. А поздней, а 21.30 «Европа сегодня» и наибольш цікавые репортажи из усёй Европы. И врэшце а 22.10 мастацкий фильм Клода Лелюша «Осторожно, бандиты» и история незвычайного злодея бижутерии. Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус. До встречи на Белсате!